Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 7 ноября, сейчас 17:06. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы. В этом часе у нас программа «Своя правда». Мы будем спорить о том, как можно формировать новый образ будущего Российской Федерации. Еще мы следим за пробками. Все это в прямом эфире. Вы следите и смотрите и слушаете нас либо в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», в одно слово латиницей, либо в YouTube-канале «Говорит Москва», либо в социальной сети ВКонтакте. Много срочных сообщений, мы за этим следим. Вот прямо сейчас, только что стало известно, час назад умер основатель группы «Ласковый Майк», композитор Сергей Кузнецов. Ему было 58 лет, и он умер у себя дома в Оренбурге, предположительно, от сердечного приступа. Оторвался тромб, пишет агентство РИА Новости, ссылается на организацию «Уралконцерт». Цитирую по РИА Новостям. Еще одно важное срочное сообщение. Только что объявили, сколько будет стоит проезд для транзитных автомобилей по московскому скоростному диаметру. Напомню, это вот северо-восточная хорда, юго-восточная хорда. Их всех назвали московским скоростным диаметром. И с 1 января вводят, точнее, со 2 января 2023 года вводят оплату для всех, кроме москвичей и жителей Московской области. Так вот, московский скоростной диаметр, как сказано в телеграм-канале столичного департамента транспорта, внутригородская магистраль, которая будет бесплатной для жителей Москвы и области, для транзитных автомобилей МСД станет платной со 2 января, тариф составит 950 рублей.
В движении. Программа создана при поддержке Департамента транспорта Москвы.
Центр организации дорожного движения сообщает нам, что сейчас пробки в 4 балла. То, что мы видим, это главные проблемы. Проблемы с движением по Садовому кольцу, по Третьему транспортному кольцу. Мы видим серьезные пробки на Московской кольцевой автодороге. Но это вот сегодня не столько в районе Белой дачи, сколько в районе развилки Ивидного. Там и внутренний, и внешний МКАД подтормаживает при подъезде к Липецкой улице. Что еще? Традиционная пробка у Белой дачи есть, причем сегодня это скорее пробка у Волгоградского проспекта. Внутренний МКАД подъезжает к ней очень медленно. Пробка начинается от Носовихинского шоссе. Что еще из проблем? При пересечении Новой Риги Московская кольцевая автодорога тоже серьезно затрудняется. Нам пишут о том, что там есть дорожно-транспортные происшествия.
Говорит Москва. 94,8.
Своя правда.
Они оградились убеждением.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет, и у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 7 ноября, сейчас 17:09. Меня зовут Юрий Буткин, мы начинаем. Сегодня говорим об образе будущего для Российской Федерации. В администрации президента, сегодня об этом пишут в прессе, задумались над формированием такого нового образа будущего. Глава управления по обеспечению деятельности Госсовета, его зовут Александр Харичев, написал научную статью, которая должна дать старт этой дискуссии. Мы предлагаем подискутировать на эту тему в нашем эфире. Сегодня в прямом эфире ставим перед вами три вопроса в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», в одно слово, латиницей. Эти три вопроса как раз про образ будущего. Первое. В России среди основных ценностей будущего выделяют семью, противопоставляя ей европейские личностные ценности. Сейчас я все это объясню, но вот я заранее запускаю голосование. Так вот, что для вас важнее, индивидуализм или семья и друзья? Первый вопрос. Второй вопрос. Специалисты говорят, что представления о самореализации в России сильно отличаются от того, что распространяется в западном мире. У нас это вклад человека в развитие страны. Там предполагается, что человек занимается самореализацией для того, чтобы провести ее капитализацию, то есть заработать на этом. Согласны ли вы с тем, что так и есть? Ну, то есть у нас вклад в развитие страны, там вклад в капитализацию собственную. Вы с этим согласны или нет? Да, так и есть. Нет, так нет. все неправильно, ученые поняли. И третий вопрос такой. Каким вы видите образ будущего, то есть перспективы России на ближайшие 10-20 лет? Станет лучше, мало что поменяется или станет хуже? Голосование уже идет, а мы будем подводить итоги через 48 минут. Теперь я возвращаюсь к статье «Восприятие базовых ценностей, факторов и структур социально-исторического развития России». Там, значит, много народу, автор не только Харичев, там, например, декан факультета политологии МГУ Шутов, там, например, доктор политических наук Андрей Полосин, который руководит департаментом по взаимодействию с регионами в Росатоме. Там еще есть люди, которые анализируют исследования эмоционально-образного видения базовых факторов и структур, влияющих на мировоззрение российского общества. Результаты позволяют повысить эффективность выработки национальной стратегии в сфере формирования гражданского общества. И вот там разного рода истории про пятиуровневый пентабазис. Пента — это пять. Человек, семья, общество, государство, семья. Для каждого уровня формируют ценностные доминанты. Для страны, например, это патриотизм. Для государства — доверие к власти. Для семьи — народ России. Для общества — согласие. Для человека — созидание. Ну и вот тут... Первая история про наше голосование. Там, среди прочего, озвучивают тезис. Европейское общество индивидуалистично. У нас основная ценность — семья и семья с друзьями. И в результате появляется этот тезис «семья как уровень». Отдельный уровень вот этого пентабазиса. 7373948. Образ будущего. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, я очень с уважением отношусь ко всем вот этим вот мыслям, но я категорически против противопоставления индивидуализма и семьи. Но если вы в Америке проведете точно такой же опрос, они все точно так же натыкают семья. Любому человеку важна семья. Там индивидуализм с позиции самообъективизации и самоответственности. То есть каждый человек отвечает за себя, но это не значит, что он противопоставляет ответственность за себя ответственности за семью.
Хорошо, хорошо, тогда вот про второй вопрос, который мы тоже сформулировали и о котором тоже в этой статье. У нас человек самореализуется, чтобы развивать страну, у них, чтобы капитализировать самого себя.
Да нигде люди не развиваются, только в каком-нибудь супер маленьком обществе. Вы поймите, важный момент, когда людей 100, они думают об общине. Ну, то есть, как бы, как сделать, чтобы всем было хорошо. Это идея коммунизма, общин и т.д. и т.п. Когда людей миллион и миллионы, они начинают думать о себе, потому что...
Они не могут работать... Я понял. Хорошо. Андрей Полосин к нам присоединяется. Он профессор МГУ и научный руководитель проекта ДНК России, доктор политических наук. Я его уже упоминал как одного из авторов данной научной статьи. Андрей Владимирович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Итак, восприятие базовых ценностей, факторов и структур социально-исторического развития России. Вот про пятиуровневый пентабазис, про то, что мы скорее работаем на... у нас скорее важна семья, а там скорее нет, отдельный человек. Что у нас работают на страну, а там работают на себя. Это все правильно я излагаю?
Ну, наверное, не настолько категорично.
А как?
Ну, давайте поймем, что, во-первых, Россия как система опыта народности землетрясающих включила в себя весь опыт, с которым сталкивалась. И, наверное, для нас это более важно, что мы умеем объединить опыт разных народов в одном, чем умение противостоять или противосоставлять себя кому бы то ни было.
Когда мы говорим об умении объединять, на чем основаны эти утверждения?
Ну, просто на нашем историческом опыте. Просто в связи с тем, что большая часть концепции что так называемого Востока, что так называемого Европы, были интегрированы, восприняты, переработаны, и в том числе направлены в рамках культурных, государственных проектов России в внешнюю среду, и обеспечили больше 1000 лет суверенности нашего государства.
Один из наших слушателей услышал, когда я зачитывал сообщение о том, о чем ваша статья, словосочетание «мировоззрение российского общества». Это требует уточнения с его точки зрения, а бывает мировоззрение всего общества?
Ну, значит, мне этот же вопрос только что задавали преподаватели, которые проходят курс ПТУ. Завязался очень интересный диспут. Мы, собственно говоря, смогли выяснить, что понятие общественного сознания как отдельной сущности в настоящий момент не зафиксировано. Несмотря на многочисленные труды многих авторов по поводу того, что подобное наверняка существует, но тем не менее мы точного знания о том, что такое сознание отдельно есть, пока не имеем.
Еще один. Наверняка тоже вам сегодня уже много раз задавали этот вопрос по поводу второй части «Мертвых душ», сожженной Гоголем, а это как метафора образа будущего России. Это, ну вот, насколько это серьезно? Как об этом можно говорить?
Вы знаете, иногда задают вопросы, выдирая их из контекста.
Возможно.
Поэтому это не к вашему вопросу, это к тому, как было прокомментировано. В определенном смысле и в определенной части, и не только обывателя, но и научного работника, существует целое системное представление негативных сценариев. Поэтому определенная часть людей высказывала эти понятия. Но здесь в целом нужно говорить о том, что мы в силу своего исторического опыта и внесения его в себе и знания о нем отличаемся очень высоким уровнем разнообразия. Разнообразия различных подходов к осознанию мира и осознанию самих себя и своей значимости. И поэтому наличие, в том числе, знания о негативных сценариях является компонентом, но не определяет одно эту позицию, а имеет и много других мнений.
Если можно коротко объяснить, вот сегодня как подают эту новость, задумались над формированием нового образа будущего. А что такое образ будущего страны?
Знаете, это как мировоззрение. Весьма сложная задачка для описания ее в двух словах. По большому счету, мировоззрение и есть понимание того, в каком направлении мы будем развиваться, каких целей мы будем достигать и какими путями это возможно, какие ресурсы у нас есть для того, чтобы прийти в это ожидаемое, желаемое будущее, и какие ресурсы требуют своей доработки, до наполнения. Поэтому цели являются безусловным компонентом того самого мировоззрения, о котором мы сейчас не говорим.
Спасибо. Андрей Полосин, профессор МГУ, научный руководитель проекта ДНК России, доктор политических наук и один из авторов научной статьи, которая, собственно, запускает дискуссию о формировании нового образа будущего страны. Виталий Исфилей вспоминает про образ будущего, как это было прежде. Коммунизм в 80-е, ведь это же можно считать в свое время образом будущего. 639-й, не спрашивай, что страна может сделать для тебя, спрашивай, что ты можешь сделать для страны. Это никакое не будущее, это Кеннеди 60 лет назад сказал, это наше будущее, но для американцев-то это уже прошлое, говорит он. Может, проще поставить несколько целей, при достижении которых образ будущего все-таки появится. Это мастер 672-й пишет дальше. Много сообщений, спасибо, что вы... Умение объединять — это хорошо, это Советский Союз, но удержать объединенное еще лучше. Это образ будущего, объединителя. Работать на страну — это как? За гроши проектировать, к примеру, какие-нибудь ракеты? 639-й продолжает. Если я хорошо зарабатываю, я налогами приношу пользу стране. Ну, то есть нет противоречия, которые, как кажется, так или иначе формулируются. Мы, во всяком случае, его точно формулируем, ссылаясь на эту работу в наших голосованиях, которые продолжаются в нашем телеграм-канале «Радио говорит МСК». Итак, противопоставление европейских личностных ценностей и российских семейных ценностей. Что для вас важнее, индивидуализм или семья и друзья? Второй вопрос. Специалисты говорят, что представления о самореализации в России сильно отличаются от того, что в западном мире. У нас самореализация – это вклад в развитие страны, у них самореализация – это заработки. Ну, то есть это некая капитализация. Вы согласны вот с таким взглядом? И про них, и про нас. Да, согласен. Нет, не согласен. И третий вопрос. Как вы видите образ будущего? Ну, там будет лучше, чем сейчас? Там будет хуже, чем сейчас? Или там мало что поменяется? Мы специально оговариваем под будущим. В данном случае мы имеем в виду ближайшие 10-20 лет. Политолог, философ, главный редактор сайта «Паблика» Борис Межуев к нам присоединяется. Борис Вадимович, здравствуйте.
Здравствуйте.
А вот про формирование нового образа будущего. Как его можно формировать, на ваш взгляд?
Ну, знаете, целая наука существует по этому поводу, вполне законная, даже определенная часть футурологии, связанная с тем, что люди не могут анализировать будущее, но у них есть некоторый образ будущего, и этот образ будущего может быть оптимистический, может быть пессимистический, и еще важный фактор, по которому оценивается, это человек вносит позитивные или негативные изменения в этот образ будущего, так что... Естественно, самый лучший образ будущего – это оптимистический и тот фактор, когда человек вносит в это позитивный какой-то момент. То есть это тогда совсем все хорошо. Бывает и негативный. То есть это действительно важный и существенный момент исследования, так сказать, представления человека о том мире, в котором он находится.
Когда мы говорим о том, что формируется не только образ будущего, но и некое мировоззрение целого общества, насколько это, с вашей точки зрения, убедительно? То есть это можно делать?
Ну, речь идет скорее не об образе будущего. Образ будущего в данном случае выступает как, значит, ну, как бы ценности общества, так сказать. Раньше это в советское время называлось общественным сознанием. Ну, наверное, это можно формировать, это в какой-то степени это можно формировать только в том случае, если это соответствует общим национальным каким-то или общественным запросам. Тогда власть действует довольно адекватно, когда она действует в этом контексте, в контексте понимания того, какие запросы общества по отношению к будущему. Я, правда, думаю, что здесь важный момент, который, не знаю, учитывается или не учитывается, это очень разнородность, потому что я думаю, что, например, у жителей Москвы и даже у жителей Подмосковья разный образ будущего, разный ценностный набор ценностных установок.
Вот это как раз вообще отдельный вопрос. Тут ведь я начал с того, что есть формулировка мировоззрения российского общества. А сколько мировоззрений вот таких вот надо будет отдельно формировать, прежде чем формировать нечто общее? Учитывая, что Москва одно, небольшой город где-нибудь в 500 километрах совсем другое.
Да, я думаю, в России, ну вот я думаю, точно совершенно можно выделить как минимум три таких разных России. Я не знаю, может быть больше, но три точно. С одной стороны, это Москва, даже я бы не сказал Санкт-Петербург, а именно вот Москва. С другой стороны, север России и, может быть, в какой-то степени Сибирь. И особое явление – это российского юга, которое оказывает на нас, мне кажется, все большее воздействие. Мне кажется, разные очень и образы будущего, и ценностные установки у этих трех России. Но в некоторой степени сегодня происходит перелом. Сегодня юг начинает вытеснять север. И установки юга, южной России – более консервативные, более патриархальные, более такие связанные с аграрным сознанием, начинает вытеснять более промышленно развитый север. Это, мне кажется, важный момент, и он, в общем-то, отражен, видимо, в тех исследованиях, о которых вы говорили.
И еще по поводу того, как и что отражено в этих исследованиях, один наш слушатель, Вадим Борисов, он, как мне кажется, в одном предложении все это сложил. Построение традиционного общества, где общественное будет выше частного, коллективизм, а не индивидуализм, вот такой образ будущего, к которому мы должны будем стремиться. Это похоже на правду?
Ну, похоже на правду. Ну, видимо, действительно, есть такое желание, есть такой запрос, что в этом объективного я уже сказал. Мне кажется, действительно, в результате нашего...
Алло? мы потеряли, судя по всему, связь с Борисом Межуевым. Политолог, философ, главный редактор сайта «Паблика» был с нами на прямой связи. 7373948. Ну, надо, конечно, попытаться восстановить связь для того, чтобы Борис Вадимович договорил. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Руслан Красногорск. Ну вот, я вспоминаю Советский Союз, когда хотели сделать, чтобы все было от каждого по заслугам, каждому по труду, разделять между всеми, чтобы было всем, ну, справедливо.
Подождите, подождите, вы это помните?
Ну, конечно, я 74-го года и спокойно...
Да к тому времени этого уже, говорят, не было.
Ну, как не было, все равно зарплаты были рабочим, например, больше, чем ИТРовцам там. И
а это справедливо. Понял, ну, спасибо. Борис Межуев с нами вновь на связи. Борис Вадимович, вы не договорили просто.
Да, я хотел сказать, что, ну, действительно, вот начало правления нашего нынешнего президента было отмечено сильным влиянием, вот так сказать, Петербурга, так скажем, петербургской России, северной России, с этим элементом такого рационального подхода к жизни, индивидуализма, но в целом такого умеренного западничества, я бы сказал, с сильными государственническими, но все-таки западническими установками. Сегодня вот эта наша поглощенность Украиной и поглощенность Донбассом, поглощенность Югом, вовлеченность в эти южные проблемы, очень много людей, выходцев оттуда, становятся людьми важными в общественном сознании. Вообще мы ориентированы на этот регион. Делает, конечно, вот этот традиционалистский тренд, в общем, довольно реальным. Москва, конечно, к этому мало имеет отношения, потому что большая часть жителей Москвы, они вообще находятся в некоторой такой особой зоне. Но в стране это реально существует. Это реальный вот такой, действительно, ценности семьи, семейного дохода, семейной реализации становятся более значимыми, так сказать, чем вопросы, скажем, быть более современным. Вот есть такой запрос быть более современным.
Не получится при таком подходе, что Москва, а об этом обычно говорили как анекдот, но что Москва станет отдельной страной?
Я думаю, Москва не станет отдельной страной, но Москва попытается взять реванш, я уверен. Москва попытается
об этом и речь, да.
Это я уверен, да, это наверняка будет, и как только будет некоторое внешнеполитическое затишье, этот реванш обязательно произойдет, потому что большое количество ресурсов, и культурных, и социальных, и финансовых, для того, чтобы этот реванш произошел. Москва обязательно, вот как говорит Москва, Москва обязательно попытается противиться этому тренду. Это я почти в этом убежден.
И тогда надо будет придумывать новый образ будущего, получается.
И тогда нужно, ну, так сказать, поэтому, кстати говоря, есть такое у многих представителей традиционализма желание как бы немножко продлить эту военную операцию, понимая, что она вот неизбежно продлевает вот это временное господство, так сказать, нашего национального юга. Но я думаю, это все-таки вряд ли. Вообще-то было бы хорошо, чтобы, условно говоря, в России был плюрализм, так сказать, чтобы на самом деле каждая из этих сил могла формировать собственный образ будущего, они бы конкурировали друг с другом, дополняли друг друга и так далее. Но это, так сказать, если Москва сможет это понять и осознать, это было бы очень хорошо. Но если она попытается навязать как бы свой либеральный индивидуалистический взгляд...
А у нее такой...
Ну, у него, конечно, такой, безусловно, это стопроцентно почти такой. Вот, то, ну, это может опять привести к определенного рода перекосам, и мы знаем, чем они могут закончиться.
Понял, спасибо. Борис Межуев, главный редактор сайта «Паблика» и политолог, и философ, был с нами на прямой связи. Три голосования продолжается, много сообщений от вас принимать до новостей. Звонки уже не буду. В нашей стране только самоотверженный труд людей и вера в справедливость толкали на путь к светлому будущему. 719-й пишет, напомните мне, когда это было. Про самоотверженный и про веру в справедливость. 789-й пишет, тоже, кстати, напишите, напомните, когда это было. Коллективизм важнее индивидуализма, и это уже было. Дальше. 892-й. Привлекательный образ будущего. Все на электричестве, вкалывают роботы, счастлив человек. Тут можете не напоминать, я и сам знаю. Это приключение электроника. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим. Продолжаем. Понедельник, 7 ноября, 17:36. Меня зовут Юрий Буткин. В этом часе у нас программа «Своя правда». Говорим о формировании нового образа будущего. Кроме того, мы следим за лентами новостей и говорим о том, что творится на московских дорогах.
В движении. Программа создана при поддержке Департамента транспорта Москвы.
Центр организации дорожного движения оценивает ситуацию на московских дорогах в эти минуты в 4 балла. Обращаем ваше внимание на особенные сложности при движении по Профсоюзной улице и в ту, и в другую сторону, что понятно в связи с ограничениями на Калужско-Рижской линии метро. Но, кроме того, обратите внимание на то, что очень тяжело и в ту, и в другую сторону в районе Нагатинской, к примеру, едет Варшавка. В районе Крымской очень большие проблемы на Севастопольском проспекте. Причем, еще раз напомню, и в ту, и в другую сторону, и в сторону области, и в сторону центра. Уже довольно большая пробка собирается перед поворотом на Варшавку или на Тульскую, как вам удобнее, с внешнего третьего транспортного кольца. В целом, напомню, ситуация на дорогах оценивается в 4 балла.
Говорит Москва. 94,8. Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
Сегодня у нас на обсуждении формирование нового образа будущего, влияние на мировоззрение всего российского общества, эмоционально-образное видение базовых факторов и структур, результаты работы с этим всем должны, по идее, повысить эффективность выработки национальных стратегий в сфере формирования гражданского общества. Это статья «Восприятие базовых ценностей, факторов и структур социально-исторического развития России», которая опубликована, которая начинает, по сути, дискуссию по поводу формирования нового образа будущего страны и из чего может состоять этот образ, ну и так далее. Мы три голосования в этой связи устраиваем, исходя из того, что, помимо всего прочего, говорится в этой статье по поводу противопоставления наших ценностей и условных западных ценностей. Там есть об этом упоминание. И первый вопрос наш такой. Среди основных ценностей будущего выделяют в России семью, противопоставляя ей европейские личностные ценности. Что для вас важнее? Индивидуальность, то есть вы лично, или семья и друзья? Второе, тоже противопоставление, только еще более широкое. Речь идет о том, что с точки зрения ученых, самореализация в России отличается от того, как выглядит самореализация в западном мире, к примеру. У нас человек самореализуется, вкладывая в развитие страны, не особо задумываясь о капитализации. А у них самореализация ради капитализации заодно и страну развивает. Вот такая теория и про нас, и про них. Вам нравится? Вы согласны с этой теорией? Так и есть? Да. Не так? Нет. Второй вариант. Голосование продолжается. И третий вопрос. Как вы видите образ будущего? Тут уж мы совсем конкретно вас спрашиваем. Перспективы России в ближайшие 10-20 лет. Станет лучше, мало что поменяется или станет хуже. Голосование идет, уже более 700 человек по третьему вопросу проголосовали. Мы закончим, будем подводить итоги, закончим обсуждение где-то минут через 20. У вас еще есть возможность. Просто Алла говорит, что для нее важна справедливость, у нас с этим плохо. Есть проблема, Алла, потому что у каждого своя справедливость, как и своя правда. И тогда, если вы говорите, для меня важна справедливость, для вас важна ваша справедливость. Вы вряд ли оцениваете или оцениваете в должном объеме чужую справедливость, потому что она другая. Я ведь последняя буква в алфавите, напоминает нам Светланыч. Нельзя так размышлять. Человек, работая много ради семьи, поневоле станет индивидуалистом. Тоже хороший поворот темы. Спасибо, Адам. 639-й говорит, ну я ведь не помню коллективизма россиян. Помню, тащи с работы каждый гвоздь, ты тут хозяин, а не гость. Это уже даже не про россиян, я бы сказал. Это про советского человека. Виталий. История с саморазвитием для пользы государства вообще штука интересная, особенно на примерах из жизни. Та же сдача квартир нашими дорогими согражданами. Честно ли, юридически грамотно ли они сдают? Много ли налогов платят? Скажем аккуратно, не все ведь таких установок придерживаются. Себе в карманы налоги государству. Пусть с олигархов берут, мол, усечено много денег, а у меня бабушки из Крылатского мало. Мне нужна прибавка к пенсии. И тут я возвращаю вас, Виталий, к Алле, которая говорит, что для нее важна справедливость, как она ее себе видит. Дальше. Чистка зашлакованных мозгов, закрепленных Болонской системой образования, фабрики скороходы «Большевичка», углубление и расширение Беломорканала и за дело осветленными. Пишет 144-й, но тут с чисткой зашлакованных мозгов я, конечно, соглашусь. Ну, как вариант. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вот вы очень правильно сказали, на самом деле, по поводу того, что у каждого своя правда. Это еще, между прочим, Ницше говорил.
Где вы придумали это точно?
А?
Не мы придумали это точно.
Ну да, действительно, у каждого свой путь, а какой путь единственно правильный, не знает никто. Это надо вообще понимать.
Так есть ли общий путь для всех?
Конечно, нет в связи с этим.
А как?
Очень просто, потому что я еще раз вам говорю, что у вас свой путь, у меня свой путь.
Но мы с вами все равно живем вместе, рядом, и мы вынуждены как-то сосуществовать. И об этом отдельно говорят.
Для этого есть правила, законы. А это нельзя выработать одно единое мировоззрение. Это бред.
Подождите, а коммунизм к 80-му году, вот это не было разве образом будущего?
Ну так вы видите, как он успешно состоял?
Не все проекты удаются.
Вот именно. Потому что нельзя придумать идеологию, которая будет вот такая, что вот все, значит, строятся и все это реализуется. Это нонсенс. Ну, утопия. Но дело не в этом. Я хотела сказать о другом. Вот вы говорите, как вы лично видите, да? Это так мы можем философствовать долго. Вот сейчас, знаете, по всей Москве, между прочим, зависает интернет. Причем в таких жизненно важных учреждениях, поликлинике, МФЦ. То есть подолгу люди стоят, ждут, не могут там ни справки, ни к врачам записаться. Вот приблизительно так я и представляю, что как-то мы зависим.
Мы зависнем, как интернет бывает, зависает в государственных организациях. Хорошо, принято. Образ будущего – это некая модель рая на земле. Для одних царствие небесное – это особняк бассейном и достаток, для других – общество равных, без имущественного и прочего разделения, для третьих – религиозные модальности, для четвертых – ладно, Артем, хорошо, для пятых, десятых, 25-х, для 145-го миллионного жителя. Но все-таки. Еще раз, пусть даже предыдущая слушательница говорит, что, мол, неудачный же опыт, но опыт формирования образа будущего был. Про каждой семье отдельную квартиру, каждому. Другой вопрос, что у нас есть опыт неудач на этом пути. С отдельной квартирой не получилось, с коммунизмом не вышло, но попытка-то была. Может быть, теперь надо иначе это сделать, исправить ошибки. Алексей Козырев, декан философского факультета МГУ, к нам присоединяется. Алексей Павлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, как можно сформировать образ будущего? И можно ли, главное, вот тут практический вопрос у нас возник в процессе обсуждения, можно ли считать, что вот сформирование в свое время образ будущего, когда обещали коммунизм к 80-му году?
Ну, не только коммунизм. В русской философии есть целая традиция, проективная философия. Вот. Тоже учение Николая Федорова, общее дело. Вот. Ну, а если взять более приземленные вещи, наверное, это школа философии права, которая была в Московском университете, Новгородцев Павел Иванович, Иван Александрович Ильин, Николай Николаевич Алексеев. Вот. То есть, конечно, философия, гуманитарная мысль должна задумываться о будущем. О будущем можно задумываться по-разному. Можно задумываться в жанре утопии и антиутопии. И здесь тоже есть традиции, которые в нашей культуре идут от 18 века. Вспомним того же Щербатова или графа Владимира Федоровича Адоевского. Вот. Но надо себе задать вопрос, а вот утопия и такое как бы рациональное представление о будущем, планирование будущего, насколько оно возможно, насколько глубоко вперед оно может простираться. Вот. Сегодня часто употребляют такое словосочетание «дорожная карта».
Вот. Вот.
Ну, дорожная карта – это некий план развития на 5 лет или на 10 лет.
Нет, подождите, но чем лучше вы мне обрисуете картину будущего, чем она мне больше понравится, тем сильнее я буду к ней стремиться, и тем выше шансы, что мы все вместе туда, собственно, и попадем.
Шансы не выше.
Нет?
Вот, потому что чем дальше я буду эту картину простирать, вот у Адоевского есть, например, текст, который называется «4338 год».
Ну да.
Он пытается себе представить, что будет в пятом тысячелетии. Интересно, что там остается две ключевых мировых державы, Россия и Китай. И весь этот текст написан в жанре писем китайских студентов, которые приехали в Петербург и которые на родину пишут, что же там вот в этой России происходит. Ну, конечно, когда мы этот текст читаем, мы видим, что многие вещи, которые Адоевский предугадал, там гальваностаты какие-нибудь или электропоезда, это вещи, которые не только уже реализованы в начале третьего тысячелетия, но продвинулись гораздо вперед. Потому что человек в начале 19 века, который еще не знал, для чего, собственно говоря, электричество может быть использовано, вот, он не мог предположить, насколько быстро будет развиваться технологический прогресс, насколько быстро будут развиваться технологии. Вот, поэтому чем дальше мы будем этот образ намечать, тем более, скажем так, утопическим этот образ будет выглядеть.
Собственно, поэтому-то нам и не предлагали коммунизм в 2180 году. Коммунизм при нашей жизни, отдельная квартира при нашей жизни. И сейчас мы говорим о том, чтобы формировать образ будущего на ближайшие там лет 20, вряд ли больше.
Вот мне кажется, что здесь важно не как, а что и кто. То есть какой будет человек, человек будущего, какими ценностями он будет жить, какие добродетели у него будут. Как этого человека мы должны сегодня готовить, обучать, образовывать и воспитывать. Вот возьмите образование. У нас сегодня есть ясный ответ на вопрос о том, зачем образование, цель образования. Высшего образования, ну, понятно, профессионально-техническое образование, оно готовит слесарей, токарей, а вот высшее образование, образование юристов, образование правоведов, да даже образование врачей. Что должен делать врач? Он должен лечить болезни или он должен предупреждать заболеваемость? Он должен заниматься там хирургическим вмешательством или он должен так строить стратегии своей деятельности, чтобы не допускать человека до рецидива в болезни, например. Вот поэтому вопрос о цели, для чего, как, что мы делаем и кто это делает, кем является человек, не человек будущего, а человек завтрашнего дня.
Вот,
мы успешно готовили вот эти 30 лет талантливых ученых, специалистов, физиков и математиков, для того, чтобы они уехали в Европу, уехали в Соединенные Штаты, работали в Силиконовой долине, крепили оборонную мощь далеко не дружественных нам сегодня государств, мы должны себе задать вопрос, вот нам это нужно дальше делать? Или все-таки нужно создавать какие-то условия для работы этих людей здесь, в России? Преференциальные оклады, квартиры, жилье, социальные льготы.
А преференции я прошу прощения, перед кем?
Перед тем, кто, например, возвращается сегодня из тех же Соединенных Штатов, да, и получает здесь оклады, читая лекции, гораздо выше, чем молодой ученый, молодой сотрудник, который только что закончил университет.
Так это же естественно.
Может, сейчас этого нету,
там человек с опытом, а здесь человек без опыта. Понятно, что второй дешевле первого.
Ну, смотря какой опыт, понимаете, почему опыт, который человек применяет в другой стране, должен цениться выше, чем опыт, например, заслуженного профессора Московского университета.
Хорошо.
Который всю жизнь проработал здесь достойно и подготовил многих аспирантов и докторов.
Да, вы вот. Просто сказали про молодого здешнего. Ладно, смотрите, там в этой истории на начало обсуждения формирования нового образа будущего, там есть интересные противопоставления, которые делают ученые. Ну вот, к примеру, противопоставление семейных ценностей российских и европейских личностных. То есть получается, что у нас важнее, для человека важнее его семья и друзья, а у них важнее его собственные важные интересы. Но, как кажется, в этом смысле мы не настолько сильно различаемся. Каждому прежде всего нужны свои интересы, а не семьи и друзей. Нет?
Ну, вы знаете, я вот вспоминаю недавнюю историю, когда в рождественских чтениях была секция по семье, да, и там выступал профессор одного престижного московского вуза, который говорил, что вот традиционная семья, патриархальная семья, это далеко в прошлом. И такие понятия, как верность супружеская, это все пережитки, о которых надо забыть. И вот там выступал один священник, который так разгорячился, что с ним случился инсульт. Он упал прямо там в зале заседания, потом 3 года проболел, так и не вернулся в сознание и умер. Вот недавно это произошло. Ну, зачем же мы сегодня рубим сук, на котором мы сидим? Вот мне кажется, то, что сейчас делается в плане нашей семейной политики, это и материнский капитал, это и выплаты за первого ребенка, это очень важно. Это позволяет увеличить рождаемость. И на личном примере моих, скажем так, племянников я могу говорить о том, что есть семьи, где трое детей, есть семьи, где больше. Вот, то есть это является элементом разумного социального планирования, социального конструирования. Вот, алкоголь, алкогольная зависимость молодежи. Ну, здесь тоже за последние годы сделано немало. Это можно видеть просто на примере молодых людей, которые часто сегодня отказываются от употребления спиртных напитков там, во время праздников или каких-то семейных торжеств. Если мы будем создавать какие-то положительные примеры, создавать модели поведения, которые будут социально одобрены, апробированы, а не будут подвергаться постоянным издевательствам и насмешкам, да, в социальных сетях, в СМИ, в кинематографе, наверное, это позволит реабилитировать эти ценности.
Нет, просто понимаете, сегодня... если да. мы говорим о неком противопоставлении, то тогда возникает вопрос. Вот, например, 639-й пишет, тогда если все так, то почему у нас разводов на 100 тысяч браков больше? Почему у нас детей меньше, чем в западных странах? Ведь должно быть иначе.
Я не знаю, откуда 39-й взял, что у нас меньше детей.
Он так написал.
Я думаю, что можно посмотреть статистику. Вот это закономерность мировая, что где... высокое благополучие, высокий уровень жизни, рождаемость падает. Вот, у нас сегодня еще уровень жизни несопоставим, допустим, со Швецией или с какими-то вот европейскими странами. Поэтому у нас есть определенная надежда, вот, что все-таки люди будут, рожают далеко не самые богатые семьи.
Ну да, спасибо. Спасибо. Алексей Козырев, декан философского факультета МГУ, был с нами на прямой связи. Если у нас преподаватель со степенью 40 получает, а у секретарши у руководства 100, пишет 789-й, а у вас именно так? Просто интересно, откуда вы знаете зарплату секретарши у руководства? Вы, видимо, и есть секретарша, или вы руководство? Дальше. Адам, в нашей стране, как и в странах Запада, базис — это капиталистический путь развития, рыночная экономика и надстройка. Как вы не пытаетесь что-то иное формировать, у наших обществ не может быть иной. И дальше вот интересно. Это к вопросу о том, что человек, который вот он себе какую-то историю построил, и все, у него уже все сложилось. Потому что он дальше пишет, а вот у Китая базис другой, настройка другая, отличная от нашего общества. То есть вы полагаете, что у Китая нет капитализма. Это тоже интересная история. Мы что, к Египту, что ли, стремимся? Это там ведь 50% молодежь, пишет 639-й. 789-й так и не признается, он секретарша или он руководство, но откуда знает? Но, говорит, знаю. Вот. Знаю, и все тут. 7373948. Телефон прямого эфира. Мы продолжаем. Продолжаются три голосования. Подводить итоги будем через 5 минут. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий. Ну, вот этот вопрос, он исключительно важен, но меня огорчает то, что вот с самого начала не определено, в какой форме мы хотим получить ответ на этот вопрос. Вот, много демагогии говорится, вот, философы уважаемые тут выступали, но... Ну что их содержание с этим можно свести к тому, что мы должны быть хорошими?
Мы друг друга не обсуждаем.
Не должны быть плохими, вот. А надо искать вопрос, вернее, ответ на этот вопрос, мне кажется, в виде того, какие инструменты вот наши люди должны получить, чтобы самим влиять на свое будущее.
Подождите, какой инструмент, учитывая, что мы говорим о мировоззрении, не очень понимаю, какой инструмент я должен получить, чтобы изменить свое мировоззрение? Ответьте.
Нет. Во-первых, почему мы говорим только о мировоззрении? И вот противопоставление. Семейные ценности, индивидуалистические ценности. Важно и то, и другое. И семья должна быть хорошая, и человек сам должен...
Нет, человек работать. Вообще должен быть здоровым и богатым, а не бедным и больным. Это мы знаем.
Да, но это вот мало, кстати, только это утверждать. Надо понимать каждому человеку, что он может использовать. Например, как он на власть может влиять, чтобы сделать то, что он хочет. Вот, молодежь, допустим, хочет себя в молодые годы материально хорошо обеспечить. Как они могут брать кредиты на развитие своих фирм? Там, вот, Хазин постоянно говорит, что у нас Минфин душит вот, инициативы, не дает кредитов. Вот, то есть именно в плоскости операциональной надо этот вопрос обсуждать, а не в плоскости демагогии.
А, вот так вот, то, что мы сейчас, это демагогия. Я понял, спасибо. 7373948. То ли дело, вот пункт 1, ввели новые ставки на налоги, ввели номер 2. А вот смотрите, вот это коммунизм к этому году, или там каждая семья отдельная квартира, в качестве цели, к которой общество стремится. Это демагогия. Хорошо, принято. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Лимонадный Джо.
Да.
Ну, по поводу образа будущего и ценностей индивидуальных, например, коллективных, есть статистика ООНовская. Количество умышленных убийств на 100 тысяч населения в такой нейтральной стране, как Австрия, там одно убийство на 100 тысяч. В Америке 5 убийств, а у нас 10 на 100 тысяч населения.
И что?
Вот такие у нас ценности, может быть...
Так нет, мы же не обсуждаем, какие сейчас у нас ценности. А как формировать новые ценности, новый образ будущего?
Новые ценности сейчас зависят от того, как будет складываться ситуация под Херсоном. Если возьмут украинцы Херсон, там дальше дорога на Крым.
А у нас ценности вот так вот устанавливаются. Хорошо. Дальше. 7373948. Телефон прямого эфира. Я просто решил посмотреть, что у нас в Австрии с умышленными убийствами, что в Российской Федерации. 7373948. Телефон прямого эфира. Продолжаем принимать звонки. Еще у вас 2,5 минуты на голосование. Так просто не найдешь, оказывается. В России 8. А Австрию я, видимо, пролистал уже. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Юрий Викторович.
Да, прошу.
Спасибо. Вы знаете, вот когда говорят об этом, времени мало, поэтому буду краток. Было сформулировано давным-давно. От каждого по способностям, каждого по труду. Мне довелось работать в компаниях вместе с американскими и другими инженерами. Они точно так же думают, как и мы. Ничем они не отличаются. Тоже хорошо работать умеешь, хорошо хорошо и заработать. Товарищу, который там писал, что профессор 40 тысяч получает, это смотря какой профессор. Если он работает в промышленности и выполняет заказы для промышленности, он получает далеко не 40 тысяч. А если он болтает всю жизнь, повторяя одно и то же, то максимы из истории партии, то перестройка, то зады какой-то философии, то пусть тогда не жалуется.
Понял, спасибо. 7373948. Еще полторы минуты до окончания голосования. У нас три вопроса на голосовании. Уже почти 1000 человек проголосовали. Думаю, не успеют. До 1000 не дойдет. Сейчас 923. Но посмотрим. Полторы минуты. Слушаем вас. Здравствуйте. Не получилось. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер. Алексей, меня зовут.
Да, прошу.
А мне кажется, что для того, что вот о чем тема сегодняшнего вечера, нужны людям, знаете, как социальные гарантии.
Ну это как? Того, ну вот, к примеру.
Ну смотрите, пример это для того, чтобы у нас должна быть по-настоящему рабочая конституция, чтобы...
Не-не-не, вот давайте опять, еще раз, давайте опять, вот по-настоящему, не по-настоящему, вот и как это должно выглядеть?
Ну как, у нас, чтобы у нас все социальные институты работали, чтобы у нас согласно конституции подчинялись все органы власти, чтобы каждый выполнял свою функцию, а не так, как у нас, к сожалению.
Ну, а бывает вот такая идеальная картина?
Ну, мне, знаете, что кажется, что почему-то вот есть же американская мечта, и туда весь мир стремится. Вот они создали такую идеологию, потому что у них есть конституция, она работает для всех институтов власти и чиновников.
То есть не надо формировать новый образ будущего, надо написать, мы то ли поменяем конституцию, то ли сделаем так, чтобы по конституции мы и жили исключительно. Слушаем вас, здравствуйте. Все равно кто-нибудь... Да, прошу.
Я считаю, что нужна концепция не одноэтажной, а малоэтажной России. Людям нужно комфортное жилье и высокий уровень жизни. И ничего другого мы не придумаем.
То есть надо просто сказать людям, у нас в будущем будет у каждого небольшой одноэтажный дом, свой дом и побольше денег. Ну, хорошо. Мы спросили вас. Каким вы видите образ будущего, вот там, где одноэтажный дом и побольше денег? Мы спросили, в ближайшие 10-20 лет, каким вы видите образ будущего? Станет лучше, станет хуже, мало что поменяется. 46% считают, что будет лучше. 30%, что будет хуже. 24% уверены, что мало что поменяется. Потом мы спросили, вот эта идея, что у них там человек работает на страну, а потом про деньги думает, а... у нас, наоборот, на страну, а потом про деньги. А у них там про деньги думает, ну а уж по стране повезет, так и ладно. Вы согласны с такой формулировкой? 50% говорят, да, согласен, 45% говорят, нет, не так, ни у нас, ни у них. И еще был вопрос. Среди основных ценностей будущего выделяют семью, противопоставляют ей личностные европейские ценности. Что для вас важнее, индивидуалист вы или для вас семья и друзья важнее? Посмотрим, как вы проголосовали. Семья и друзья 82%, я сам 18%. В следующем часе Роман Бабаян.